Сегодня-то у нас с вами тема встречи, кажется, носит несколько иной характер. Обозначена она очень громко, как «Культура и свобода». Ну, представляете, это просто невероятные масштабы, и тут невольно может голова закружиться. Но, как всегда, любое большое можно сделать очень маленьким, особенно в наше время. Так вот, и здесь сегодня я просто попытаюсь несколько говорить по этой теме с акцентом на то, как мы с христианской, точнее, с православно-христианской точки зрения можем оценивать вот то явление, которое именуется сегодня вот таким образом. То, что эти проблемы сейчас являются для нас, животрепещущими, и то, что о них говорится больше всего, что культура, понятие культуры сейчас стало тем понятием, которое, пожалуй, так же часто употребляется, как и второе, и понятие свободы, это всем хорошо известно. Но в то же время, и, наверное, все мы понимаем, что эти оба понятия настолько стали широкими, что подчас даже и не знаешь, что подразумевается под этим. Тоже понятие культуры. Говорят так. Некоторые считают, что есть понятие чуть ли не сотни. Другие говорят, больше 200. Я не знаю, никогда не считал и не подсчитывал, сколько понятий. Но, по крайней мере, некоторые основные линии в понимании культуры, они достаточно очевидны. И вся суть их сводится к чему? Этих основных, я бы сказал, направлений – если не касаться православия как такового, они сводятся к чему? Что культура понимается как определенное развитие общественного сознания. Ну, когда-то, например, в эпоху Просвещения такие деятели, как Вольтер, например, Дидро, Кондорсье, да, они вообще говорили, что культура – это есть не что иное, как постепенное прогрессирующее развитие ума. Самое любопытное, если хотите, в этих во всех определениях, я бы сказал, положительных определениях, заключается в том, что все время речь идет о развитии сознания, о развитии ума, о прогрессе интеллекта. Правда, нужно сказать и некоторые другие определения культуры, от которых можно даже подчас от неожиданности и поежиться немножко. Например, тот же Ницше, например, или Фрейд, они считали, что культура, то, что мы называем, об этом еще надо поговорить, так сказать, интуитивно понимаем, затем будем говорить, подсознательно. Культура – это есть не что иное, как механизм подавления человеческой личности, подавления индивидуального сознания, подавления индивидуальной свободы человека. Эти утверждения, не думайте, что они носили чисто такой личный характер. Напротив, у них было очень много последователей, и сейчас найдется немало. В общем, мне хочется обратить внимание на что? Что когда мы говорим о культуре, то мы сталкиваемся с двумя, можно сказать, взаимоисключающими почти направлениями мысли, понимания этого явления. Если одни считают, что это то, что развивается и совершенствуется, и совершенствует человека, то другая линия, тоже очень достаточно сильная, но, правда, не столь великая, как первая, считает, что культура – это есть как раз то, что подавляет человека, что превращает его, если хотите, в винтик в социуме. Кстати, это никому не нравится, конечно, такое определение. Но если мы посмотрим на события нашего времени, то, пожалуй, задумаемся. И верно, что может сделать только культура? Уже девушка не может не одеться, почти не может не одеться так, как диктует культура. В каком-то образованном обществе нельзя не прочитать какую-то книжку. Как вы не читали? О, Боже мой, какой ужас! Да, вы не смотрели такое-то кино, вы не знаете такого-то артиста, вы слышите? И так далее и тому подобное. Как, вы считаете, что только такая религия истинная? Вы считаете, что православие – истинная религия? насколько вы нетолерантны. Это ужасно. И тенденция именно это, и это самая мощная тенденция. Пусть Ницше сумасшедший, пусть Фрейд такой же самый. Но как они точно указали, действительно, культура стала как раз тем, если хотите, явлением, которое действительно подавляет личность. Подавляет, что значит подавляет? Почему такая тема культуры и свободы? Подавляет действительно свободу человека, порабощает буквально его, превращает его, знаете, в перекати-поле. Это такое легчайшее, знаете, дунул ветерок, и фью, и полетело. Дунул ветерок в другую сторону, точно так же летит. Человек превращается в ничто. И все это за счет чего? За счет культуры. Интересно. А что это такое? Вот я сказал, что и огромное количество определений культуры. Если попытаться, ну, как-то хоть свести к чему-то, к какому-то минимуму, то попытаться разделить на какие-то градации, то что можно сказать? Ну, во-первых, есть общие понятия культуры. Наверное, общие, вообще. Что это такое? Затем, сейчас поговорим о первом. Затем, наверное, есть какое-то положительное понятие. То есть, когда мы употребляем слово «культура» в положительном ключе. И, как всегда, тут Гегель, наверное, прав. Тезис обязательно предполагает антитезис. Да, и культура в отрицательном смысле, то есть уже как антикультура, контркультура. То есть, если хотите, бескультурье, просто выражаясь нашим языком, но это бескультурье тоже есть культура. Вот в чем дело-то. И вот тут разобраться, во-первых, в этих вещах нужно, а потом поговорить и о том, как мы можем отнестись к этому явлению в целом с православной точки зрения. Так вот, если говорить об определении культуры, я уже сказал вам, какие, так сказать, две основные линии, встречающиеся между собой и борющиеся между собой. Но мне кажется, ошибка вот в этих определениях заключается в том, что культуру сводят в конечном счете к эволюции или инволюции, то есть наоборот, то есть деградации сознания. Все время идет о сознании. И, конечно, отрицать это едва ли возможно. Но возникает такой вопрос. Ведь когда мы говорим о сознании, если подразумеваем под ним это осознание происходящего, то мы, наверное, с необходимостью даже должны поставить себе вопрос, и он возникает сразу. А что обуславливает это сознание? Ведь мне кажется, что вот в этих определениях отсутствует самый важный элемент. Рассматривается уже, если хотите, какое-то следствие, но не сама причина. Причина того, что является источником вот этого вот понятия. И вот здесь, мне бы хотелось обратить внимание на следующее. Любопытнейший, если хотите, с точки зрения чистой философии, любопытнейший догмат христианский, который лежит в основе всей христианской религии. Это догмат Боговоплощения. Причем, когда мы говорим о Боговоплощении, то, вы знаете, это выражение не совсем точное. В каком смысле? Когда-то действительно в дохристианскую эпоху мы видим, воплощались боги. Все ясно. Как только мы говорим о христианстве, то мы говорим «да», но что же «да»? Да, Бог, но нет, не Бог. Вторая ипостась Бога Троицы. Кстати, совершенно беспрецедентное явление. Откуда только это могла такая идея появиться? Не найдете нигде их корней на земле. Нет их, просто нет. Вторая ипостась Троица воплощается, а вовсе не Бог Святая Троица. Поэтому, хотя говорим Боговоплощение, да, нет. И одинаково верно. И да, и нет. К чему я говорю это? Как именуется эта вторая ипостась? Тот, кто когда-то открывал Евангелие, и открывал Евангелие от Иоанна, тот, наверное, с удивлением начинал читать его первые строки, которые звучат так. «Вначале было слово». Причем слово написано с большой буквы. Лучше бы, может быть, было бы лучше, но, может быть, менее было понятно. Ну, трудно сказать. Было бы лучше написать прям без перевода то греческое слово, которое там стоит. И написать бы так. «Вначале был логос». Потому что само понятие «логос» имеет огромное количество значений, около сотни. Так вот, вначале был логос. Воплощается, оказывается, не Бог триипостасный, а логос. Воплощается то, что именуется второй ипостасью. Что такое логос? Логос – вот это вот, если хотите, сама разумность, в которой присутствует, с которой соприсутствует и Дух, и тот, кого мы называем Отец, то есть ум. По святоотеческому пониманию, Святую Троицу, для ее понимания как-то, для какого-то объяснения хотя бы, так, приводит такую аналогию обычно. Обычно. Отец, говорят Троицы, это ум. Сын – это логос, слово, мысль. И отцы говорят, что функция ума у человека, например, какая? Рождать постоянно мысль. Мысль – это есть слово, это есть логос. Это функция ума. Ум не может быть без мысли. И мысль, естественно, не может быть без ума. И точно так же этому уму соприсущ, так же, как и сыну, конечно, соприсущ дух, определенный дух. Вот эта вот аналогия, которую мы наблюдаем в человеке, она дает нам некое хотя бы представление, ну, что ли, о Троице. В человеке есть ум, есть мысль и есть дух. Ведь и ум может обладать разным духом. Мысль наша может обладать разным духом. И тогда мы говорим, это ужасный ум, это злой гений. У него все идеи сами коварны и так далее. А иногда, напротив, мы говорим, чистый ум. Это действительно святой гений. Вот это вот нравственное состояние, если хотите, это дух. Вот та вот третья ипостась, которая присутствует и в человеке, оказывается, она дает нам некое понимание, сказал бы так, ну, намек на некий, на Бога, Троицу, о котором учит христианство. Так вот, в данном случае, когда мы обращаемся к понятию культуры, мне кажется, что это очень однобоко будет выглядеть, когда мы будем говорить только о развитии эволюции или инволюции, неважно, да, когда мы будем говорить только просто сознание как такового. Речь не просто о сознании. Речь идет в данном случае о воплощении. Культура есть не что иное, как воплощение вот это в нас, содержащегося, если хотите, логоса, содержащегося нашего, если хотите, логоса. Это духовное такое же начало. Духа человека воплощение в тех формах, которые становятся доступны объективному наблюдению. Все вещи, которые, вот, пожалуйста, нас окружают. Что это такое? Это воплощение нашей мысли. Все, что нас окружает. Научные достижения. Достижения культуры, в смысле искусства. Пожалуйста, философии. Политика, экономика. Все, что это есть. Что это такое? Это все есть порождение нашего духа, внутреннего состояния. То есть порождение сознания, но какого сознания? Не просто сознание, знаете, не просто сознание, а сознание одухотворенного плюсом или минусом. Всегда одухотворенного. Поэтому культура, если мы хотим говорить о культуре, то это есть то это есть ничто иное, как воплощение человеческого духа в осязаемых формах. Осязаемых как внешними нашими пятью чувствами, так и осязаемых тем же интеллектом, тем же чувством красоты, тем же моральным чувством и так далее. А не просто культура есть развитие человеческого сознания, какого-то безотносительного к другим прочим сторонам человеческой жизни. Нет, нет, воплощается именно вот духовная сущность человека в этих формах. И в зависимости от состояния духа человека, и формы эти приобретают совершенно различный смысл. Ведь неудивительно, что помимо нравственного состояния, которое присуще человеку, у человека есть еще много индивидуального. Именно индивидуального. Как вот, смотрите, возьмите, пожалуйста, вам до, ре, ми, фа, соль, ля, си. Разные нотки. Так? Все они сами по себе не очень... сказать, какой из них лучше? Ну, смешно говорить. Причем тут лучше? Они все равноценны. Они постигаются, если хотите, их красота или безобразие. Безобразие постигаются только в конкретике соединения. Каково, смотря сочетание их. Так вот, и мы видим, что в истории мира мы видим разные культуры как проявление индивидуальности национальных. Смотрите, античная какая-нибудь культура, культура ацтеков, пожалуйста, индийская культура, русская культура и так далее. Культура той или иной эпохи, культура Возрождения, культура нового времени. И опять-таки, всюду что мы видим? Опять одно и то же видим. Что если мы начнем анализировать вот эту культуру, то мы там найдем совершенно конкретное, определенное духовное содержание этой культуры, духовное содержание. Причем оно будет сказываться прямо с большой очевидностью, как таковой. Возьмите античную культуру. Посмотрите все эти великолепные хотя бы статуи те же, как они выражают само умонастроение и, главное, настроение духовное, настроение людей. В чем это выражается? Возьмите эпоху Возрождения, то же самое. Посмотрите, сопоставьте только эпоху Возрождения, примерно одни и те же века, и русскую в то же время эпоху, когда это расцвет, если хотите, русской иконы, когда это высота этого Дионисия, Рублева. Так, посмотрите, только посмотрите, какая разница колоссальная. Там это эти грубые формы Микеланджело какого-нибудь, так, и возьмите здесь Андрея Рублева. Только посмотрите, просто сразу невольно увидишь. Боже мой, мы сталкиваемся с двумя абсолютно разными мирами. Причем какие эти миры? Иногда смотришь и диву даешься. Собор Святого Петра. Посмотрите, это грандиозный какой-то, ну, дворец, но там нет храма. Вот в чем дело. И возьмите Покрова на Нерли, какой-нибудь этот, какой храмик, или Троицкий собор в Лавре. Туда зайдешь, просто зайдешь, в этот Троицкий собор, там полумрак, спокойно, тихо. Поют там всего несколько человек. Вы зайдете, невольно ощути, что попал в другой мир. Такова огромная разница, которая сказывается именно в ощущении тех духов и развлечении духов, которые мы видим там. Так вот, есть культура вообще, есть культура положительная. Да. Когда мы говорим о культуре положительной? Когда мы находим там положительный нравственный момент. До тех пор, пока мы видим, что там имеется именно то, что несет человеку как таковому, несет удовлетворение, вот, если хотите, самым, ну что ли, сокровенным точкам его души, это мы назовем действительно положительной культурой. Вот я сказал сейчас о древнерусской культуре, например, иконы. Это действительно просто человека облагораживало как такового. И до сих пор оно, если хотите, окрыляет нас. Да. И возьмите культуру, которая в то же время параллельно была там на Западе. Это просто действительно какое-то великое средостение стоит между ними. Каковы критерии в нашей оценке? Вот знаете, это очень и очень важно здесь вот посмотреть с православной точки зрения на эти вещи. Мирские, то есть вне церковной оценки. Обычно к чему они сводятся? Они сводятся к тому, к оценке, так сказать, я бы сказал, внешней стороне осуществления той или иной идеи. Восторгаются техникой самой по себе. Восторгаются совершенством воплощения самой идеи как таковой, забывая о самом главном. А идея-то сама эта, она-то хороша или нет? Что она-то дает человеку? Я помню, однажды в отрывном календарике, знаете, листочки отрываешь, было несколько картинок помещено какого-то датского художника, я уже не помню его имя, стоит такой господин и, значит, рассматривает Венеру Милосскую. Первая картинка он рассматривает. Венера смотрит на него строго. Вторая картинка, она уже смотрит на него с гневом. Третья картинка, она уже дает ему пощечину. И этот господин летит. Он же эстет. Ну что вы? Что вы подразумеваете? О чем речь идет? Молодец художник, здорово изобразил. Искусство. Так вот, христианство смотрит на культуру не как просто на осуществление или, я бы сказал, полноту или гениальность воплощения той или иной идеи. Христианство оценивает культуру с точки зрения совсем другой. Что это несет человеку? Что это дает человеческой душе? В каком направлении оно толкает, если хотите, человека? Каково жизнь определяет для самого человека? Знаете, у Льва Успенского есть такая очень хорошая фраза, где-то он говорит, что в наше время, он говорит, наше время, на самом деле это не в наше, а всю историю, происходит столкновение, если хотите, двух начал. Начало безбожного гуманизма и гуманизма христианского. Безбожного гуманизма. Что под этим подразумевается? Мы часто привыкли это оценивать в плане таком чисто формальном. Признают Бога или не признают Бога. Да не в этом дело. Безбожный гуманизм там, где нет ничего божественного. Что такое божественное? Прежде всего, это святыня. Святое. В переводе на наш более грубый язык, это нравственное. В переводе на язык, если хотите, ну, философии, что ли, где есть какая-то, мы видим, истина, действительно, по существу. Не тождество, а истина как таковая. Безбожный гуманизм, он сводится к тому, свелся к тому. И мы это все можем наблюдать как в истории, так и сейчас на наших глазах. Сводится к чему? К изображению страстей человеческих. И чем лучше кто изобразит эти страсти, тем, оказывается, большие похвалы он заслуживает. Страсти изображаются. Причем это восхваляется, это воспевается, да, это превозносится, это награждается. На самом деле что? Страсти. Кажется, чего тут плохого? Это же реализм. Правда, он часто переходит в натурализм. Спрашивается, а что здесь плохого? Что? А мы должны посмотреть, что это дает человеку. Это констатация, если хотите. Есть закон, который каждый из нас прекрасно знает. Каждый. Но, к сожалению, мы его часто не формулируем. Подходим к нему неосознанно, не осознаем его. Каков этот закон? Закон состоит в следующем. Все то, что я выношу из себя и делаю его достоянием культуры, так, это самое имеет обратное свойство, обратное действие, как бумеранг. Каждый, кто затем наблюдает это, вот мое вынесено из меня, получает обратно это. В Евангелии, помните, в Новом Завете, как хорошо сказано, что злое начало, человек является источником, и этот источник может быть или добрый, или злой. И когда человек выносит из своего сокровища, из души своей, начало начало страстные, и эти страсти, осуществляясь, то есть, если хотите, воплощаясь вот в каких-то реалиях, неважно в чем, в музыке, в картинах, в скульптуре, в философии, психологии, это не имеет никакого значения. Став достоянием культуры, то есть вот этим внешним феноменом, так непременно он воздействует на каждого человека, кто соприкасается с ним. Вот это закон обратного действия или закон резонанса. Он является очевидным, бесспорным законом. И вот отсюда-то мы можем говорить и о критериях в понимании того, как мы должны оценивать культуру и что вообще мы можем по существу назвать той культурой, которая несет человеку, может принести человеку благо и добро. То есть христианство настаивает на великой истине, на первичности духа, на первичность состояния, духовного состояния Творца, того же поэта, того же писателя, того же художника, на духовном состоянии. Вы знаете, очень есть хорошая фраза у Михаила Глинки, когда он говорит, чтобы создать что-то прекрасное, мне очень понравилась эта фраза, чтобы создать что-то прекрасное, говорит он, нужно самому быть чистым душой. Замечательно сказано просто. Замечательно. У него и произведение. Да. Нужно самому быть чистым душой. Вот это, оказывается, чистота духа человеческого, чистота его намерения, если хотите, цели, если хотите, соответствие его духовного состояния тому, что мы рассматриваем как нормы человечности, которые даны в Евангелии. Эти произведения искусства будут иметь огромное значение для всех тех, кто соприкасается с его творениями. Закон обратного действия или закон резонанса – это бесспорный закон. Понятным отсюда становится, почему Евангелие, почему святые отцы так решительно всегда настаивают на том, чтобы мы берегли свои чувства, берегли свои мысли. Вы слышите? Я могу беречь свои мысли. Я могу дать развиваться свои мысли, могу не дать. Вы слышите, это интересно, ведь человек – удивительное существо. Я могу наблюдать, объективировать свои мысли. Кто ж такой я? Ум? Да нет. Нет, я и ум свой могу анализировать. Я могу анализировать его творческую способность. Святые отцы решительно настаивали, чтобы человек был господином своих мыслей, тем более господином своих чувств, как внешних, так и внутренних. Решительная настойчивость в этом плане. У святителя Игнатия Брянчанинова даже есть такая замечательная мысль, когда он говорит, что наш ум или наша мысль – это есть не что иное, как руль корабельный. И он выражается, язык XIX века еще, он выражается – посмотрите, как эта несчастная мелкая дщица, то есть доска, это дощечка, то есть, посмотрите, как она определяет весь курс корабля. Не тот поворот этой дщицы и весь огромный корабль, прекрасно нагруженный, вы слышите, попадает на рифы, и все гибнет. Он предупреждает со всей силой о том, какое огромное значение имеет мысль, наша мысль. Вы обратили, наверное, внимание, что я не знаю, в какой степени и где, в каких школах, и где говорится об этом, особенно где говорится подрастающему поколению об этом важнейшем моменте, о контроле за своими мыслями. Разве мы не знаем, что можно мыслью убить буквально, по крайней мере, расстроить полностью себя? Кто этого не знает? Только идеалист какой-нибудь. Разве мы не знаем, как много значит мысль, слово дружеское, слово, которое объясняет, уговаривает, говорит, объясняет так и возрождает буквально человека из состояния отчаяния. Ох, как много значит мысль человеческая. Чем обусловлено все это? Посмотрите, духовным состоянием человека – Христианство говорит, что именно внутреннее состояние человека является тем первичным началом, которое только определяет всю совокупность того, что мы именуем культурой. И как определяет? В зависимости от того, каким духом мы живем, каким мировоззрением мы руководствуемся, к чему мы стремимся. Ум имеет умное делание в этом плане, умное направление, если хотите. Мысль имеет огромнейшее значение для нас. Вот вы знаете, чем счастливы христиане? Тем, что они это знают. По крайней мере, те, которые это знают. Сколь многих бед они могут избежать, зная, что нужно контролировать свои мысли, свои состояния. Не давать развиваться своим страстям, злобе, неприязни, тщеславию, зависти. Только дай попробуй им развиться. Что будет? Человек всю ночь не спит, а потом на другого смотреть не хочет. И портит все отношения. Все разлетается в пух и прах. Семьи разваливаются. И от чего? То, что внутри, невидимо, внутри у него творится. И вот эти состояния, с одной стороны, состояние вот то, что христианство называет страсти, оно, выливаясь наружу, в творческих определенных формах, какое зло может принести человечеству. Вообще, я не говорю о том, что сейчас происходит, когда на нас хлынул этот поток, когда стену развалили нашей страны, и нам, наверное, сколько гадостей просто течет сюда, заражая наших детей, наших людей, нас самих, буквально заражая и потопляя буквально под грязью. Вот оно, мы видим, культура. Так культура – это этот грязный поток, если мы будем говорить об этом. Как это назвать? По-моему, здесь мы все согласимся, что культурой мы можем называть только то, что несет человеку добро. Просто сказать «добро». Если добра не несет, надо это назвать каким-то другим именем. Нельзя найти какое-то слово, в котором мы бы объединили Христа и Велиара, Бога и Сатану. Нет, мы отделяем. Для того нам дан язык, чтобы различать Бога как святыню и красоту от дьявола, безобразия и разрушения. Так и здесь в культуре то же самое. Не можем мы называть явлением культуры эти ужасные рок-н-роллы, какие-нибудь эти дискотеки, на которых люди буквально беснуются. Нельзя этого же делать. Что мы делаем? Уже показано, уже исследовано, я не знаю уж сколько раз, что творится с человеком, как это нарушает его психику буквально, как это действует на его тело даже. Что происходит с человеком? И вдруг это все происходит. Возникает невольный даже вопрос. Ну, а мы как общество, к чему мы стремимся-то? Действительно, к благу человека или к чему? Стоит вопрос о свободе. О свободе стоит вопрос. Так что же, запрещать надо, что ли, скажут нам? Вы что, настаиваете на этом? На системе запретов, контроля, наказаний или что? Я вам скажу так. Это поставлено в такой специально грубой форме. На самом же деле нет, наверное, ни одного государства, где бы не запрещалось убийство, где бы не запрещались грабежи, где бы не запрещались подкупы и прочие всякие вещи, финансовые там эти штучки. Где это такое не запрещается? Странное дело, когда касается чисто материальной жизни, то ой, какие даже строгие законы. Строгие. Во многих странах очень даже строгие законы. Как только касается самого главного, самой души человека, здесь полное, я хотел сказать, безразличие. Нет, это ошибка. Увы, ой, если бы безразличие. По-моему, хуже. Нарочитая пропаганда всякого зла, который буквально разлагает душу человека. Что же такое свобода? Как христианство может оценить вот то, о чем так много мы слышим, говорится, проповедуется, требуется и так далее? Что это такое с христианской точки зрения? Христианство указывает удивительные вещи. Обращает внимание на самое главное. Вовсе не на те вот права человека и так далее. Это же все следствие. Причем следствие, которое, как и любое следствие, имеет обратное действие на человека. Христианство говорит о другом. Подумайте только. Делающий грех раб есть греха. Вы только подумайте об этом. Что, насколько это сильное высказывание, которое прям бьет в самый корень. Кто же свободен? Это я свободен, когда я имею семью, все, не могу не гулять там с кем угодно, да? Это моя свобода. И не могу. И это ты свободен. Не можешь не объесться, не можешь не опиться, не можешь не тщеславиться, не можешь не гордиться, не можешь не завидовать. Ты кто? Кто ты? Жалкое существо, которое несет нос только поднимает кверху. Ничего, оказывается, не может. С собой ничего справиться. Делающий грех раб есть греха. Вот что утверждает христианство. Кто свободен? Даже, знаете, древние греки, даже дохристианские философы и то понимали это. Эпикур, например, говорил, тот, кто свободен телом, но не свободен душой, раб. И напротив, кто связан телом, но свободен душой, тот человек свободен. В этом смысле он делает определенный намек на ту христианскую истину, которую только что вот сейчас мы слышали из Евангелия. Да, христианство говорит о свободе личности. То есть, когда я, личность, являюсь господином своих влечений. Вот, оказывается, где начинается свобода. Где я могу спокойно контролировать свои эмоции, свои идеи и ориентировать их с точки зрения своего мировоззрения. В данном случае, когда мы говорим с христианской точки зрения, с точки зрения православия. Что является наивысшим критерием вот тех свобод, о которых вот сейчас все говорят? Мне кажется, вот есть два таких священных слова, которые показывают... Просто прекрасно показывает. С одной стороны, предел этой свободы, и с другой стороны, основную ее характеристику. Мы можем говорить о свободе только тогда, свободе человека, свободе средств, будем говорить, СМИ, все, что вот это в совокупность это входит, свободе всех средств массовой информации. Вы знаете, когда можем только с христианской точки зрения говорить о свободе? Только тогда, когда и человек, и эти все общественные средства контролируются одним законом. Этот закон можно выразить в двух словах. Страх любви. Что это такое? Что это такое страх любви? Я сначала скажу, что не есть. Это не страх, то, что меня кто-то накажет за то, что я что-то скажу или напечатаю. Это животный страх. Это не то. Страх любви, речь о чем идет? Как бы мне не принести зла другому человеку? Вот оказывается, когда только мы можем говорить о свободе. Истинная свобода должна быть ограничена чем? Вы подумайте только, о чем говорит христианство. Вы где услышите это? Любовью к человеку. Разве могу я рекламировать какую-нибудь гадость? Разве могу я писать картины, которые только людей буквально вызывают самые животные грубые чувства? Разве могу я написать музыку, от которой люди сходят с ума? Не могу, конечно. Почему? Я же могу повредить человеку. Ну, слушайте, ну уж давным-давно известна клятва Гиппократа. Первое и главное, любой медик клянется, не навреди. Вот оно, оказывается, где предел свободы. Не навреди, ни душе, ни телу человека. Не навреди. В христианстве это сформулировано гораздо выше. Не навреди – это еще слабо. Страх любви. Как бы не нарушить закон любви по отношению к другому человеку, к обществу, если хотите, к своему народу, к любому делу, к любой вещи. Интересно, святые отцы пишут и о грехе против вещи. Мы вот говорим только о грехе там против человека, и все, ничего подобного. Оказывается, небрежное отношение к вещи есть грех. Почему? Очень простую причину. Вещь – это труд. Если ты с небрежностью относишься к труду, ты что делаешь? Это же труд. Это человеческое усилие. И физическое, и там, психическое, душевное, какое угодно. Оказывается, даже небрежное отношение к вещи является грехом. Кстати, как это важно при воспитании детей. Как важно приучать к порядку. Чтобы человек понимал, этот маленький человечек уже понимал, что и к вещи нужно относиться хорошо, правильно. Вообще, я скажу так, вот эта вот формула «страх любви» – это совершенно универсальная, носит совершенно универсальный характер. Она действительно дает нам вот критерии, если хотите, в оценке ко всему. И главное, к тому, о чем больше всего сейчас говорится – свобода, свобода, свобода. Да, в результате там осторожна религия, когда, пожалуйста, рубите топором иконы. Правда ли? Или эти жуткие сатанинские подчас музыка и так далее, многие вещи, которые совершенно развращают, убивают бедных людей. Просто убивают молодежь. Ведь вы учтите, что так просто не проходят эти мощные стрессы. Эти же страшные стрессы. Они что-нибудь являются следствием подчас этих ужасных дискотек. Что это? Раз, два, три. В конце концов, когда-то у человека уже излом появляется. Он становится больным буквально человеком потом. Так же, как от наркотика. Какое-то время, может, ничего. Еще можно спасти. Может, человек еще будет здоровым. Затем уже он на всю жизнь остается больным. Также вот эта мистика ужасная, нехристианская. Я помню одну женщину, которая все время со мной вот в академии у нас ходила, все очень хотела, да, чтобы я похвалил Штейнера, это основателя антропософии, показывал фотографии. Ну, посмотрите, как ваше впечатление, это христианка. Но я ее когда спрашивал, она не говорила. И только перед смертью своей за 2 недели она мне присылает одно за другим 2 письма, и оказывается, она была антропософкой. Отошла от этого, вы слышите? Но в антропософии она была несколько десятков лет. И так и осталась бедной на ней эта печать. Знаете, когда вот тяжелые травмы бывают у человека, так и остаются на всю жизнь. Травмы тела, оказывается, такие же могут быть травмы души и духа человека. Страшное явление. Как нужно беречься, оказывается, этих вещей. Вот поэтому вот этот принцип «страх любви» – это действительно великий, великий человеческий принцип. О, если бы только он был принят! Ничего больше не надо. Ни один бы человек, который имел хотя бы зернышко вот этого страха любви, никогда не позволил бы себе творить те вещи, которые разрушают человеческую личность и убивают ее как таковую. К сожалению, вы знаете, мы видим сейчас явление самого обратного характера. Просто и, по-моему, и говорить нечего, что мы сейчас наблюдаем в наших, так сказать, в нашей действительности. Вот Игнатий Брянчанинов писал, в новейшие времена, он скончался в 1867 году, 140 лет, то есть со дня вот его кончины, этот год, это юбилейный его год. Кстати, никаких конференций общецерковного значения. Практически никаких конференций общественных. Одна была у нас в государственной библиотеке. Одна была единственная, на которую я, к сожалению, вот не смог поехать, да, на все, проходят мимо такой личности, которая оказала не просто, которая была не просто знаковой какой-то фигурой в то время, а которая личность своими творениями, своими произведениями, вы знаете, оказала и может оказывать, если мы только к ним прислушаемся, потрясающее воздействие на всю нашу духовную культуру. Это же это великая, великая личность. Это не просто какое-то событие в то время. Имело место, и все. Нет, нет. До сего времени. Мы же можем его читать. Мы можем назидаться им. Мы можем видеть правильный путь человеческой жизни. Вот. Так вот, он писал. Какие вещи? Я вам зачитаю. В новейшие времена языческая жизнь явилась первоначально в недрах папизма. Языческое чувство и вкус паписты высказываются с особенной яркостью в применении искусств к предметам религии, в живописных и изваянных изображениях святых, в церковном пении и музыке, в их религиозной поэзии. Все школы их носят на себе отпечаток греховных страстей, особенно сладострастия. Там нет ни чувства целомудрия и благопристойности, ни чувства простоты, ни чувства чистоты и духовности. Таковы их церковная музыка и пение. Он говорит о Западе. Дай Бог, чтобы у нас этого не случилось. Дай Бог. Потому что откуда это появилось? Это культ ветхого человека. Поэтому появилась так музыка, такие изваяния, такая живопись. Откуда? Дай Бог, чтобы у нас, повторяю, этого не случилось. Потому что влияние Запада сейчас огромнейшее, и католицизма, в частности, католицизм, протестантизма, вот это религиозное, видите, живопись. Хорошо, у нас сейчас возрождаются школы, школы, иконные школы, иконописи. Есть прекрасные школы. Вот у нас в Лавре, например, когда люди занимаются иконой по древним, прекрасным образцам. То есть, по крайней мере, вот эта святыня еще не иссякает, еще остается она у нас. Но я вам скажу, идет сильнейшее противоборство. Я вам назвал Игнатия Брянчанинова. А ведь вы знаете, его идеи сейчас встречают. Какое противление! Это он, Брянчанинов, о котором Оптина отзывалась. Знаете как? Это же ангельский ум! Им руководствовались, жили его творениями. Сейчас вдруг начинается критика. Причем со стороны кого? Со стороны тех, кто должен был первым, кажется, нести его идеи в нашу церковную жизнь. Вот видите, о нем ничего. 200 лет со дня рождения, 140 лет со дня кончины. Вы слышите где-нибудь? Ничего не слышно. Как печально. Вот еще я, знаете, зачитаю вам из Серафима Роуза, уж очень мне понравилось ему следующее его высказывание. «Новое искусство, это нашего 20 века, ну, естественно, 21-го, празднует рождение новой человеческой особи, ниже естественной и глубоко порочной». Ой, как точно сказано. «Духовность», он говоря о внутренней сути культуры, пишет, духовность двояка, высокая, способная поднять человека над мерзостью обыденности, и падшая, ведущая к духовной и физической смерти. Как точно, правда, сильно и точно говорит он. Так вот, культура и свобода – это две вещи абсолютно взаимосвязанные. Совершенно. Это можно сказать, что вот те нормы свободы, которые мы сейчас слышим, о которых мы читаем, они являются ничем иным, как именно порождением вот этой нашей теперешней культуры. И сама эта культура созидается на почве вот этой беспредельной, ничем не ограниченной свободы страстей. Все это действительно несет человечеству гибель и психическую, и духовную, и физическую как таковую. Христианство призывает человека взглянуть внутрь человека. Говорит, там ты найдешь все. У Исаака Сирина, одного из замечательных духовных писателей VII века, мы находим поразительные слова. Вот слова поразительные, но как их понять? Он говорит: «Войди в клеть сердечную, и ты там найдешь клеть», то есть клетку, клеть, клетку, то есть комнату, если хотите, «клеть небесную, ибо та и другая есть одно и то же». Одно и то же. Мы считаем, что Царство Небесное там. Да нет, не там, оказывается, а здесь оно. И Дух творит себе формы. Наше духовное состояние в конечном счете определяет все формы нашей деятельности и все идеи. И наша свобода является истинной только тогда, когда мы хоть понемногу, борясь с собою, каясь в нарушениях и, тем не менее, искренне стремясь все-таки жить, насколько это хватает наших сил, насколько это есть сил. Бог не спросит с нас того, в чем мы не способны, но насколько только есть у нас сил, да, будем стремиться жить по евангельским заповедям. Тогда только вот этот страх любви освободит нас и от ложных форм культуры, и от этой несчастной свободы, которая, к сожалению, сейчас развращает такое множество людей. Ну, хорошо, я кончаю, да, с тем, чтобы иметь возможность затем ответить на ваши вопросы, поскольку я вижу уже их довольно много.
Знакомы ли вы с письмом 10 академиков, выступивших против введения основ православной культуры в школе? Не является ли этот факт свидетельством отсутствия культуры у них?
Ну, знаете, зачем нам об этом говорить? Они воспитанники, все воспитанники бывшей школы. Да, они о религии, к сожалению, знают только самые негативные. И исходя из этого их знания, их не осудишь. Вот сейчас бы пришел бы к вам, вот сейчас какой-нибудь, не знаете, какой-нибудь там сектант ужасный с Библией в руках и начал вам проповедовать Евангелие так, что вы бы все бы начали шуметь и кричать «Вон отсюда!» и сказали: «О, антихристиане какие собрались, да? Разве были бы антихристиане?» К сожалению, вы знаете, приходится констатировать только одно. Им преподали... И в их сознании карикатурный образ христианства, карикатурный образ церкви. И они против этой карикатуры борются. Что мы должны сказать? Молодцы, против карикатуры боритесь. Только хотелось бы, чтобы вы узнали само христианство и саму церковь. И потом вы написали уже, исходя из этого объективного знания. Ведь они, как ученые, должны же понимать, что нельзя судить о явлении каком-то, не узнав его досконально и конкретно. Вы же ученые. Вот тут действительно, к сожалению, они допустили совершенно непростительный, я бы сказал, промах. Но об этом приходится только сожалеть.
Следующий вопрос. Уважаемый Алексей Ильич, поясните, пожалуйста, какой смысл показывать душе после смерти рай? Если она уже ничего исправить не может, а реинкарнацию христианство не признает. С адом понятно, что говорил, натворил при жизни, зато и получил. А вот с раем у меня вопрос. Простите за невежество.
Нет, ну какое ж невежество? Действительно, вопрос у каждого возникнет. Это вполне понятно. Ну, конечно, вы задаете мне вопрос как человеку, который там был, конечно, все знает, и уже он сейчас вам все расскажет. Это я понимаю, и спасибо вам за такое доверие. Да. Но мой опыт, к сожалению, был все-таки очень ограниченный, да. Ограниченность состоит его в том, что он нулевой. Но предположение определенное мы можем сделать, исходя из, так сказать, ну, общего контекста, как говорят, понимание, контекста понимания, ну, того, что, с чем должен соприкоснуться человек и почему. Мысль главная такова, что как здесь мы соприкасаемся с вами с добром и злом, и здесь мы постоянно должны делать этот выбор. Постоянно. Во-первых, в самом себе внутри, в котором никто не видит, Мне пришла мысль какая-нибудь зла на какого-то человека. Ну-ну, как я начну ее развивать и доводить себя до состояния кипения? Или тут же угашу и все, замолчи, перестань, и без тебя хватит. То здесь, как у нас происходит постоянный выбор между добром и злом, так точно то же самое будет процесс и там. Мы же должны понять, что вечность начинается здесь. Только сейчас она, эта вечность у нас, ограничена во времени. Ведь, знаете, у Платона, великого философа, ученика Сократа, есть такое определение времени. Время, говорит он, это движущийся образ вечности. Правда интересно? Абсолютно непонятно? Абсолютно непонятно. Но интересно. И чем непонятнее, тем интереснее. Мы же это знаем же. Да. Так вот, в данном случае можно полагать следующее, что и по смерти человек соприкасается тоже с двумя реальностями – добром и злом. Последовательно. Сначала душа соприкасается с добром. Церковь определяет это даже в некие временные рамки. Говорит, с третьего по девятый день. Душа, образно говоря, ходит по раю. Ну, знаете, это вот на уровне таком, ну, детском, но другого слова не скажешь, что душа в это время соприкасается, если хотите, вот с добром или с добродетелями самими по себе. Вот со смирением, с любовью, с милосердием. Так как я отнесусь к этому? Выбирал ли я здесь? Нравилось ли мне это? Стремился ли я к этому здесь? И вот здесь происходит реакция души на это. Она или всей душой к этому, да, это то, о чем я только и мечтал, или нет. Иди питайся и грейся, от меня ты ничего не получишь. Душа, которая здесь была жестокой, здесь, которая судила всех и вся, здесь, которая наполнена неприязнью ко всему, она и там отвергнет эти вещи. Это не мое. Это не мое. Это не мой мир. Мне это не нужно. Я помню, как въехал однажды в купе один морячок, там еще кто-то такой был. Этот морячок, так сказать, выпил немножко, да, и говорит, на что мне этот рай нужен? Да ни за что и ни в какой рай не пойду. Мне нужно вино, девочки, музыка, все. А этот рай, что я там буду делать? Он бедный, прям даже у него волосы чуть на голове не поднимались от одного слова «рай». Так вот, то, что у нас самым простым языком говорится, просто детским почти, что душа посещает обители рая, то есть душа в это время оказывается перед лицом вот того, что мы говорим, добродетели. И как она отреагирует на это? Ее это мир или нет? Стремилась она к этому или нет? Вот что означает посещение рая. Затем, с 9 по 40 день, она оказывается перед другими реальностями, которые на церковном языке называются мытарствами, перед другими реальностями, перед страстями. Ну, как теперь отреагируешь? Вот воровать я всю жизнь воровал. И тут, смотрите, ух, мое, ура! Наконец, нашел себе сродное. Не привожу других примеров, может каждый привести. Опять испытывается душа. К чему она стремилась? Что она хотела? Что она нашла свое? И вот тут оказывается интереснейшая вещь. Почему христианство предупреждает о том, чтобы мы здесь уже избрали твердо добро, независимо от того, хотя бы мы и падали, как говорят святые отцы. Упасть – дело человеческое, а лежать, то есть оставаться в этом – дело дьявольское. Так вот, если человек боролся все-таки с тем, что он видел, что это является злом, он все время поворачивал свою голову в сторону добра, то он и там, увидев вот это все зло, не примет его, не примет, отвернется от него.
Почему это так важно? У Антония Великого есть замечательные слова. Говорит, когда человек старается жить честно, по совести, свято, старается. Я не говорю, что живет, а старается жить искренне. Он соединяется с Духом Божьим. Если же он отвращается от этого и начинает жить противоположным образом, то он соединяется, и он произносит, я вам сказал, слова страшные. Человек тогда соединяется с демонами-мучителями. Вы слышите, оказывается, мы все время духовно соединяемся с тем или с другим. И не просто с демонами-мучителями, потому что каждая страсть – это есть страдание души. Так вот, по смерти душа теряет свободу. Она уже соединяется, естественно, с тем, к чему она стремилась в этой земной жизни. Вы слышите? Вот в этом, так сказать, вот, если хотите, страх посмертной жизни, я бы сказал, именно страх. Там уже нет свободы. Теряет она эту свободу. Как, знаете, как вот алкоголик теряет полностью свободу. Он говорит, ну ж не пей, ты же все. Не могу. Не может. Уже нет свободы, нет воли у него уже. Мы говорим, безвольный человек, что с ним делать? Ему нельзя дать на хлеб. Он не купит хлеба, пойдет купит водки. Безвольный. Вот оказывается, что происходит по смерти. Отнимается воля. И уже душа естественно соединяется или с Духом добродетелей, Духом Божьим, или, и вот тут очень важно, с демонами-мучителями. То есть начинаются страдания. Ну, представьте себе только любую страсть, представьте себе, когда душа вот вся в эту страсть погружается, находит свое, а осуществить-то ее уже не может. Тела-то нет, того мира окружающего нет. Она вся сгорает от тщеславия, а не перед кем тщеславиться. От чревоугодия она есть не может. Вы подумайте. И так далее. Вот начинаются страдания. Почему церковь предупреждает заранее? Человек, стремись. Бог верит в твои силы. Пусть они ничтожны. Но если ты стремился, то и там ты не соединишься с демонами-мучителями. И ты получишь освобождение и спасение. Вот такова ситуация. Значит, душа испытывается как на добро, так и на зло. То есть продолжается та же линия земной жизни. А если хотите, даже не земной жизни, а начиная с райской жизни, помните древо познания добра и зла. Вот откуда оно начинается. И вот куда возвращается. Вот так.
Следующий вопрос. Чтобы управлять, контролировать свои мысли, нужна воля. Но вот беда, ее-то и нет совсем. Как поступать, чтобы обрести волю управлять собой? Моя воля не свободна. Я все понимаю, а делаю то, что мне не нравится. Жалкая попытка молиться и исполнять заповеди каждый день не приносит удовлетворения. Это изо дня в день, а время идет, и нет воли, и кажется, и хочется становиться теплохладным. Это странно, а сил нет.
Ну, вы знаете, относительно этого дан очень хороший рецепт. Верный в малом над многим будет поставлен. Это сказал не кто-нибудь, а сам Христос.
О, если бы мы делали то малое, что можем делать, тогда бы мы увидели, как постепенно мы можем сделать и то большее, о чем раньше и речь не могла идти. Мы малого не делаем. Слышите, малого не делаем. Поэтому кто-то действительно хотел бы управлять собою, он должен начинать с малого. С чего малого? Ну, вот положить себе хотя бы 10 молитв Иисусовых в день. В день, за целый день, за сутки. Нет, за сутки, за 24 часа. Но от всей души сказать так, как положено. Хоть 10. Хотя бы положить, вот наелся я, и рука еще чай, сейчас еще кусочек. Ой, вкусный. Так я же сыт, уже пересыт. Ну, куда рука? Куда? В какую сторону? Помните, как Нерон, это последняя сцена из Камы Гридеша, когда он этот палец поставил? Как же, вверх или вниз? Помните, что творилось? Куда? Вот так. Я думаю, что можно найти сколько угодно в нашей обычной жизни, сколько угодно моментов, когда я могу, вы слышите, я еще могу, как параличный, но могу хоть пальчиком пошевелить. Оказывается, если я начну шевелить, то постепенно не только пальчиком, я и рукой смогу шевелить, а потом и другой, а потом и ногой. Верный в малом над многим будет поставлен. А если мы не будем делать даже того малого, что можем, то во веки веков мы ничего не сделаем. Вот такой. Такой рецепт дает. Очень хороший. Но трудный невероятно. Что вы? Ой, какой трудный.
Следующий вопрос. В марксистско-ленинской эстетике было разработано понятие о соответствии формы содержанию. Безобразная форма несет в себе безобразное содержание. И наоборот. Может, это в какой-то степени подсознательно в безбожную коммунистическую эпоху интуитивно приближало к христианскому пониманию искусства?
Ну, так нет, я вам скажу, что здесь эта вещь настолько элементарная и очевидная, что тут производить, можно производить, конечно, что это марксистское заимствованное из христианства, можно говорить, что это изначальные свойства человека, потому что не может человек вынести из себя того, чего у него нет. Всем же это понятно. Это просто детски понятная вещь. Поэтому не приходится удивляться, что марксизм написал, что дважды два, знаете сколько? 4. О, какая истина!
Уважаемый Алексей Ильич, какова ваша точка зрения по поводу ЭКО, зачатия вне организма матери, в пробирке? Если Бог не дает детей, может не решать это вместо Бога своей волей? Или эту медицинскую процедуру следует рассматривать как лечение от бесплодия?
Вы знаете, существует документ, который принят на Архиерейском соборе в 2000 году. Называется он «Основа социальной концепции Русской Православной Церкви». Это небольшая брошюра, очень небольшая, но там, в частности, и есть параграф, который касается и этого вопроса. Ответ на нее дается такой, что если данная христианская семья, чувствует, не имеет в себе сил смириться с тем, что у них нет детей, не может и все уже, так, то в таком случае можно допустить это экстракорпоральное зачатие, но с тем, чтобы потом ребенка все-таки вынашивала сама мать, а не кто-нибудь там другой. Не было суррогатного так называемого материнства. Вот такова вот ситуация. Значит, понятно, да? Если есть силы, то надо принять данность, как она есть. Если уж нет, пожалуйста, можно пойти и на этот шаг. Но только смотрите, надо быть осторожным с этими вещами. Помните, может быть, всем известны случай «Сон матери Рылеева». Да, помните, когда он был тяжело болен, Рылеев, декабрист, был тяжело болен, мать была просто в отчаянии, и в этом отчаянии начала молиться Богу, что «Господи, спаси моего сына». «Я не могу». И ей было видение. Видение ангел показал ей, что будет с ее сыном. Показал, вот он школьник, вот он в лицее, вот он одевает мундир офицера, вот происходят какие-то собрания, и он там выступает очень активно. Потом суд и виселицу. И ангел спрашивает, Ну, и она в своем безумии: нет, пусть будет жив. Вот так. Может быть, и здесь надо быть все-таки очень осторожным уже, искать таких уже очень уж искусственных путей. Это, конечно, сами понимаете, это очень искусственный путь. Может быть, не стоит, но если нет сил, уже вот такое вот сильное желание, то допускается все-таки вот то, о чем вы пишете.
Скажите, пожалуйста, почему северные народы приняли христианство, а южные не приняли?
Ну что вы, я в «Деяниях апостола» читал, как евнух путешествовал, к нему подошел апостол Филипп из Эфиопии. И Эфиопия приняла христианство, и до сих пор христианнейшая страна – Эфиопия. Причем какая? Нам бы позавидовать еще, какое там христианство, какой там подвижнический дух, какое там усердие христианское. Так что Эфиопия, представляете, что такое? Правда, демонов они рисуют белыми. Я думаю, что в этом, наверное, есть какие-то основания. Как вы думаете, а? Есть, да? Ну, вот видите.
Имеется ли в синодальном переводе Библии неточности перевода, искажающие первоначальный смысл понятий 70 толковников, и как их поправить?
Ну да, там много разночтений, я вам скажу, в русском переводе по сравнению с славянским переводом. В славянский сделан перевод с греческого текста. С того греческого текста, который является переводом с еврейского текста, сделанным за 200 с лишним лет до Рождества Христова. Вот этот греческий перевод. И с этого греческого перевода сделан наш славянский перевод Библии. А русский перевод сделан в основном, правда, не совсем, но в основном, с так называемого масоретского текста, то есть с еврейского текста. Мысль была очень простая, что все-таки одно дело подлинник, а другое дело перевод. И перевод с перевода, представляете, что там может быть. Но в то же время в церкви постоянно присутствовала настойчивая мысль, которую высказал еще Иустин Философ, затем Иоанн Златоуст это подтвердил, о том, что масоретский вот этот еврейский текст – это был не первоначальный текст, а поврежденный. Причем об этом есть свидетельство очень определенное, что в 100-м году нашей эры, в 100-м, первый век, так, вот, что были собраны все синагогальные списки Библии, ветхозаветные, были собраны и заменены новыми списками, а старые все были уничтожены. Это было сделано как раз вот в 100-м году, то есть в эпоху сильнейшего накала борьбы с появлением христианства. И вот с тех пор шел, если хотите, вот это вот, ну, спор, что ли, 19 столетий, чему же отдать предпочтение? Вот тому новому масоретскому тексту или греческому переводу 70. И только благодаря кумранским находкам 1948 года и последующим переводу обнаружилось, что верно, масоретский текст оказался неизмеримо более поврежденным и искаженным даже, нежели сам даже перевод 70, благодаря этим кумранским находкам, только смогли сопоставить, потому что нашли рукописи до христианской эпохи, 2-3 столетия, и могли сопоставить их с масоретским переводом. И вот даже Амусин, наш крупнейший исследователь, да, рукописей, еще советский исследователь, кстати, сам еврей, вот, он пишет о бесчисленных исправлениях, которые требуется сделать в масоретском еврейском тексте по сравнению вот с тем первоначальным. А в Септуагинте гораздо меньше этих повреждений. Вот так. Так что славянский текст, надо сказать, что гораздо более правильный, гораздо более верный этот текст. Вот. Ну, кто не все могут читать, конечно, славянский текст. Но я вам скажу так, что для нас есть нечто более великое – Новый Завет. А из Ветхого Завета, конечно, псалмы славянские, мы по-славянски читаем. Если кто не может по-славянски, пожалуйста, нужно параллельно прям посмотреть, чтобы не ошибиться в каких-то вещах. Вот, кстати, одно место там особенно поразительным оказалось, одно место из псалма, где, по-моему, 21-й, кажется, псалом, где по масорецкому тексту в псалме говорится о Христе, о будущем Мессии Избавителе, как лев. Написано, как лев. А в Септуагинте, в греческом переводе написано, и в славянском у нас тексте написано, «пронзили руки мои и ноги мои». То есть прямое указание на страдания Мессии. Вы слышите? А там посредством вот этих вот знаков, подстрочных и надстрочных, перевели «как лев». Мессия будет как лев. Представляете? «А тут вдруг пронзили руки мои и ноги мои». Вот вам потрясающее, конечно, место. Вот оно самое сильное. Вот так, поэтому, конечно, кто может, то соотноситесь с славянским текстом. Он более точный.
Уважаемый Алексей Ильич, мне кажется абсурдом, когда монахи призывают народ улучшать демографическую ситуацию и рожать детей, когда хор, называющий себя монастырским, едет с концертами за границу, хотя называет это паломническими поездками. И иеромонах на исповедь мне сказал, не думайте о том, что напрямую вас не касается. Какое должно быть отношение у рядовой прихожанки к тому, что происходит в церковной жизни? И вообще, интересует ли кого-то из наших иерархов мое или не только мое мнение?
Ну, что же вы такие вопросы задаете? Ну, нельзя же так. Вот пригласите сюда иерарха какого-нибудь, так? Дайте микрофон и спросите его, да, что и как он думает по этим вопросам. Я скажу вам так. Конечно, вы в своем большинстве, конечно, никогда не изучали историю церкви. Я не сомневаюсь в этом. Может, кто-то из вас что-то читал, но если бы вы начали ее изучать так, хотя бы почитать просто, то вы бы вздохнули глубоко бы и сказали, о, Боже мой, всегда так было. Всегда так было. Вот в чем дело. Ведь не думайте, что там иерархи или монахи, что они из другого теста сделаны. Ну, слушайте, один греховодник, ну, настоящий был греховодник, настоящий. Ему говорят, что же ты делаешь? Нельзя же так жить. Он вскинулся, говорит, что я, монах, что ли? Здорово, да. Оказывается, только монахам надо по заповедям жить. А нам-то зачем? Да. Так же можно и наоборот прочитать, да. Мы, к сожалению, мы от монахов требуем очень многого, а от себя да, мелочи даже. И все думают, что монахи, они все должны. Но они, конечно, понимают, что не должны. Но, может быть, они еще больше нас каются, потому что они-то знают, что должны, осознают. А мы совсем забыли, что мы тоже должны, поскольку назвали себя христианами. Христианами. Что монашество по сравнению с христианином? Скажите, ничто. Христианин – это последователь Христа. Я иду за ним, вместе с ним. А монах – это только некая форма уже. Христиан, что вы? Христианин неизмеримо выше. И что мы делаем? Вот если вы, знаете, хоть немножко так на себя посмотрим и увидим, как мы живем, называя себя христианами, может, тогда более снисходительно были бы и к монахам. Вы учтите, в какой они обстановке сейчас находятся. Вы представьте себе, женатые и замужние что делают? Находят любовников и любовниц. А эти бедные, у которых природа-то та же самая, ну, мы же должны же понять, они из другого же теста сделаны, ну. И представьте себе, а тут кругом бегают у них. Девчонки выше крыши одетые, полураздетые. Там еще что-нибудь. Ну, подумайте только. Все равно, что голодного человека поставить перед... Вот тут жаркое, тут всякие. А он не имеет права прикоснуться. Вот. Да к тому же еще учтите, что наставников-то нет таких, которые бы действительно... Настоящих наставников не очень-то найдешь тоже. Кто бы мог помочь этому молодому человеку. Оградить его. Потом беда, что монастыри часто в турцентры превращаются. Вместо того, чтобы уйти, посмотрите, все древние монахи, что делали? Уходили в леса, в пустыни. Вот. А теперь мы напротив. Стараемся привлечь всячески этих туристов. Все наполнено. Представьте себе, какая это жизнь. Это, вы знаете, о них можно только со слезами просто говорить. Вот, особенно молодых, я вам скажу, монахов. Просто плакать даже. Попробуй молодым людям вот так в такой атмосфере это оставаться монашеству, нести на себе этот действительно крест, который они взяли. Ой, как это непросто! Слушайте, с величайшим сожалением и состраданием относитесь к ним. Вот к чему только можем мы призывать.
Как вы относитесь к проникновению в русскую церковь современных реалий, появления компьютеров, интернета? В некоторых монастырях по России крестные ходы с перевезением икон на мотоциклах одним православным батюшкой, любовь священнослужителей к рок-музыке и так далее. Есть ли доля правды в действиях старобрядцев?
Ну, в отношении компьютеров и прочих всех вещей. Ну, что говорить, это естественный последовательный шаг развития нашей техники, научной техники. Ну, как сказать, как вы относитесь к электричеству? А некоторые относятся очень отрицательно. Ну, пожалуйста. Даже эти компьютеры, вы знаете, все эти вещи, они же как меч обоюдоострый. Это совершенно понятные вещи. А, так что поэтому здесь начать ругать компьютер, это все равно, что ругать ту палку, которая бьет собаку, а не человека, в руках которого палка. Ну, это смешно же просто. Что мы компьютер ругаем? А вот другое дело, конечно, что когда вот священнослужители там начинают участвовать в рок-концертах, участвовать именно, это, конечно, это очень, я вам скажу, печально. Да еще одобрять, еще призывать, да. Это, конечно, очень печально. Печально почему? Потому что многие... Я не специалист совсем по рок-концертам, но то, что приходилось слышать, да, по-видимому, это большинство из этих направлений рока, конечно, это ужасно. Это, конечно, ужасно. Вообще ударная музыка, как таковая, сама по себе, она же человека возбуждает и настраивает на совершенно другой, я бы сказал, даже психологический ритм жизни, уж не говорю духовный. Поэтому... Об этом можно только сожалеть. Иоанн Крестьянкин, я не знаю, вы слышали, наверное, это имя, архимандрит Иоанн Крестьянкин, он скончался не так давно, буквально года 3 тому назад. Он прямо писал, его письма изданы, кстати, можете это купить. И он там пишет некоторым священникам, да, и другим несвященникам, да, тем, которые занимались рок-музыкой до этого, он говорит, лучше вам оставить служение. Вы слышите? Вот так, чем и у престола быть, и бить в эти, превращаться в барабашку. Вот. Лучше оставить. А другим пишут, что и не вздумайте принимать сана. Если вы занимаете этим вещами. Что?
А другие гордятся, священник, что он был таким,
да,
он
да.
Стал хорошим, он теперь может идти туда и их наставлять.
Нет, но это уже, это, да. Вот. В том-то и дело, что одно дело, вот слушайте, вот представьте себе, что меня сейчас пригласили бы сюда, я бы знал, что здесь сейчас соберутся та молодежь, которая пришла послушать рок-концерт. Так? Меня пригласили до рок-концерта, и я бы пришел. Но я бы ни за что не пришел после рок-концерта. Одно дело обратиться к людям, другое дело участвовать в этом. Это совершенно разные же вещи. Обратиться к людям – это да,
Это, я считаю, что это, если приглашают, это очень хорошо. И поговорить с молодыми людьми, но по серьезным вопросам. Это, конечно, да.
Но участвовать в этих вещах, извините.
И когда ссылаются на слова апостола Павла «я был всем для всех», то, знаете ли, тут надо быть очень осторожным. Он никогда не был вором для воров. Да, и любодеем для любодейцев. Это же надо, наверное, все-таки понять. Правда же? Не слишком ли широко уже трактуют его? Все мы знаем. Все уже достаточно написаны литературы об этом. Вот, посмотрите, Жан-Поль Режембаль, да, например, он же писал об этом, рок-музыке, что она делает. Проведены научные исследования даже. К чему это приводит? Посмотрите, какие эксцессы это бывали. Я вам говорю, что вот в Америке однажды ночью повели там меня. Да, я открыл дверь, там мне сказали, посмотрите, молодежь. Там, я открыл дверь туда и захлопнул ее, и сказал, кто не верит, что есть ад, пусть сюда посмотрит. Вот. Вот так. Так что вот такие вещи, конечно, это же ужасно. Это, конечно, это дискредитация христианского звания, а тем более священства. Это очень печально. Печальное явление. И я боюсь, не дай Бог, чтобы оно не развивалось. Вот сейчас я в журнале «Фома», по-моему, за октябрь, что ли, месяц, вот какие-то вот последние два номера какой-то из них, вдруг читаю в журнале «Фома», знаете, что 12 декабря в Киеве праздновался День крещения Руси. По этому случаю три монастыря, какие-то два названы, и третья Киево-Печерская лавра, организовали рок-концерт. Вот это уже, конечно, я вам скажу, это непростое явление. Если мы пойдем дальше по этому пути, то от нашего православия останется одна фишка – пустота, мыльный пузырь с красивыми облачениями. И больше ничего. Это, я вам скажу, беда уже. Это вот настоящая беда. Мы должны даже, насколько это возможно, молодым людям даже объяснять. Смотрите, выбирайтесь. Вам сидеть на стуле или на раскаленной сковороде? И говорить, что там пощипит немножечко приятно. Так надо же это... Я не знаю, это в журнале вот было опубликовано, я сам не знаю, но там опубликованы вот эти вот факты, как достоверно. Я не думаю, чтобы там это занимались сочинительством, тем более затрагивая таких высоких персон. Вот. Я не думаю. Но если это имеет место, тогда я уже не знаю, куда мы идем. Но надо это осознавать. Осознавать надо. Принимать это как факт. И дело не в осудительстве. Потому что мы легко осуждать-то это мы мастера. А надо это осознать совершенно с другой стороны. Значит, каково же наше состояние, если даже происходят церковные акции подобного рода? Ведь учтите, по Сеньке и Шапка, дай Бог, чтобы у нас хоть такого бы не было.
Многоуважаемый Алексей Ильич, как вы характеризуете толкование Ветхого Завета Авдеенко? Низкий вам поклон.
Я бы очень не советовал вам заниматься, изучать толкование вот этих, простите, новых людей, которые пытаются просто от себя давать толкование. Учтите, чем мы отличаемся от протестантов? Надо же понять, чем мы отличаемся. Принципиально, чем отличаемся. Все с одной и той же Библией. И протестанты, и мы. Одна Библия. Отличаемся чем? Тем, что мы в понимании Библии следуем тому, о чем писали всегда, все и повсюду святые отцы. Вот люди разных эпох, разных национальностей, разного, если хотите, даже образовательного уровня, и смотрим, когда они пишут одно понимание. Пусть даже с разных сторон, но понимание в целом единое, и мы следуем этому. Почему? Потому что кто же мог лучше знать, как эти слова апостола, например, объяснить, да, как не ученики апостолов, а те ученики, учеников и так далее.
Так вот, и касаясь Ветхого Завета, то же самое. Мы верим, и без этой веры мы не можем быть православными просто. Перестаем быть им. Мы верим, что человек может в условиях этой земной жизни достичь такого очищения души, когда он может уже Духом Божьим понимать это Слово Божие и объяснять людям. Поэтому мы следуем святоотеческим толкованиям Священного Писания. Точка. Протестанты что сделали? Что сделали? Каждый как хочет, так и понимает. Я считаю так, а я считаю вот эдак. Пожалуйста. Вы считаете, Христос Бог? Ну, пожалуйста. Я считаю, что Он только человек. Ну, пожалуйста. Вы считаете, Святая Троица? А я считаю, нет, Он один. Пожалуйста. Все пожалуйста. Вы знаете, вот, например, мы разорвали в свое время диалог с англиканской церковью. По какой причине? Вот сидим с ними, вот так вот сидим, точно так же. Так, и говорим с ними. Ну, например, вот вопрос был один. О филиокве. Говорили, все, так, и они согласились. Да, ну, хорошо, да, мы выбрасываем филиокве. Больше мы употреблять не будем. Мы заседали где-то летом. Осень наступает. Громадная конференция англикан там какая-то. Смотрим, там филиоква утверждается. Мы опять с ними встречаемся, говорим, это как понять? Ну, вы знаете, у нас полная свобода в понимании этих вещей. Вы понимаете, это просто поразительно. Мы спрашиваем о Евхаристии, как вы считаете, это действительно тело и кровь или нет? Один говорит, да, я так считаю, но у нас-то традиция и другая. Когда это только воспоминания и больше ничего. Вы слышите? У нас любое, все что угодно. Я пью кофе с епископом англиканским. Кофе. Так? И он меня начинает убеждать, что Христос, это, знаете, это совершенный человек. О божестве не надо говорить. Не будем. О том, что он Бог. Подумайте. Вот чем характеризуется протестантизм. Когда каждый свое мнение считает, что возможным преподать свое понимание кому угодно. Протестантизм рассыпался, как горох. Поэтому и современные вот эти толкования, кого бы то ни было, лучше оставим в стороне. Пусть они для себя и толкуют. И беда, когда я свое собственное противопоставлю святоотеческому, это уже, знаете, это вызов церкви. Поэтому я очень не советую вам читать. Пожалуйста, возьмите, сколько у нас святоотеческих толкований же. Возьмите Иоанна Златоуста того же, что прекрасные же толкования хотя бы. Вот так.
Уважаемый Алексей Ильич, вы процитировали Глинку. Художник прежде должен иметь чистую душу. Но где такие художники? Когда таких среди монахов единицы, как тогда заниматься художественным творчеством?
Я вам скажу так. Одно дело быть, другое дело стремиться. Искренне стремиться. Не мечтательно, ой, как бы я бы хотел быть ангелоподобным существом. Но сейчас, пока я терпеть не могу вот эту вот соседку свою ужасную, змею подколодную, да, вот так, стремиться искренне. И тот человек, который действительно принимает христианство искренне и старается действительно жить по-христиански, кается в нарушениях, кается, этот человек стоит на верном пути. Вот он уже идет по направлению к святости. А уже в какой степени осуществит, он это и в самом себе, это выразится и в его творчестве. Но важно направление. Одно дело, человек хочет созидать добро и красоту. Другое дело, когда человек явно прям хочет созидать чего? Дьявольщину и разврат. Что это, разве не очевидно? Человек, который стремится к святыне, он никогда порнографией заниматься не будет. Ни в картинах, ни в книгах. Правда же? Правда. Хотя бы и не был он святым тем человеком, о котором мы говорим. Да, Глинка великолепно сказал, чтобы красоту создать, нужно самому быть чистым душой. Правильно. И надо стремиться к этому.
Алексей Ильич, ваше мнение об отце Власии, о котором говорят, что он старец?
Это беда нашего времени, которого, к сожалению, у нас более чем достаточно. Беда. Люди совершенно не знают святых отцов и не хотят знать их. Людям дай знамения, чудеса и пророчества, и исцеление. Вот что людям надо. Ни о какой духовной жизни, ни о какой истине. Батюшка, что будет с моим сыном? Как мне излечить свою дочку? И так далее. Беда сущая. Мне очень многие, это уже говорили люди, достойные доверия, какие там вещи происходят. Люди ищут не Бога и не истины, а ищут чудес. Помните, как Христос уходил от людей? Напитал 5 хлебами 5000, и давай его искать сразу. Чудеса подавай людям. И пророчество. Вошел и сказал его имя. Все, падает в обморок. Уже святой человек. Ай-яй-яй, до чего, до какого примитивизма мы докатились. Да. Это беда нашего времени. Одно из бед. К сожалению, их очень много сейчас таких бед. И люди идут. Потому что, когда у человека сильная боль, то он готов что угодно съесть, хоть лягушку проглотить. Вот. А не понимая того, что ты получишь от этого. Да. Вот так. Я это говорю не на основании личного опыта, предупреждаю, а на основании свидетельств нескольких лиц, которые там... Один был прям монах оттуда. Такой я разговаривал с ним. Это человек с высшим образованием, очень разумный. Разумный я вижу, что это никакой не фанатик, не критикан, а человек действительно серьезный и объективный. Несколько священников, которые опять... оттуда же, поэтому с разных сторон, независимо друг от друга, все люди достойные, я смотрю, уважения, разумные люди. Ой, как важно, я смотрю сейчас, разумное, беспристрастное вот это отношение к вещам, как редко его встретишь. Да, люди не знают и идут, бедные люди. Только единственное, что могу сказать.
Почему страдают животные?
А об этом, ну вот что же, вот вы спрашиваете, а кто будет за нас читать Священное Писание? Апостол Павел же прямо пишет, что тварь подчинилась этому, ну, суете, скажем, этим страданиям, не добровольно, а по воле подчинившего ее, кого? Человека. Из-за нас страдает тварь. Как еще страдает из-за нас? В середине XIX века был уничтожен последний красный волк. Представляете? Так? Сколько сейчас уничтожается одно за другим видов? Вот, может быть, кто-то знает статистику или нет? Сколько видов уничтожается тварей? Растений, животных, птиц, рыб. Уничтожается одно за другим. Кто уничтожает? Нет более страшного хищника, чем человек. Что вы... Что мы только делаем? Эти охотники, которые стреляют, это, представьте, развлечение, в чем состоит? Вы слышите, в чем развлечение? Стрельнуть в этого оленя, или лося, или кабана, и он раненый, истекая кровью. И радость-то какая, страдает это животное. Какой ужас! До какого ужаса доходим мы? Развлечение. Вот почему страдают животные. Это прямо, а произошло еще это раньше, с возникновением, с падением человека. С падением человека. Когда и сами животные приобрели ту же плоть, как вот и человек. С какую? Страдательную. Страдательную плоть приобрели. То есть та, которая могла подвергается и страданиям, и смерти, и тлению. Так же, как и человек. Апостол Павел об этом прямо написал, черным по белому. Почитайте.
Допустимо ли, чтобы наши православные миссионеры, в том числе священники, собирались с миссионерами, протестантами и католиками и обсуждали все вместе, как привлечь к Богу человека? Если нет, то как убедить наших людей, что это неправильно?
Я считаю, что это неверно. Вместе, мне кажется, мы не можем вместе миссионерствовать. И я вам сказал, почему. Если я буду говорить, что Христос – это истинный Бог, от жертвы, которой зависит судьба всего человечества, а тут скажут, да нет, это человек, простите, о каком совместном может быть? Дело не вместе. Мы сейчас перепутали нравственные вещи с религиозными. Нравственность – это совсем же другое. Но дело в том, что когда мы говорим о конфессиональной совместности, совместимости, мы же должны понять, что мы не можем говорить только о нравственных вещах. Мы обязательно будем говорить и о религиозных вещах. Я же не могу и с тем же католиком тоже, который будет говорить, что папа, без признания папы нет священства. Как вот недавно же вышел документ совсем в этом году. Вероучительная конгрегация Римо-католической церкви выпустила опять документ. Это чуть ли не каждый год выпускают. Просто удивляешься на них. В которой заявляется, да, что единственной истинной церковью на земле является Римская католическая церковь. Все прочие церкви – это лишь в условном смысле церкви. Вы понимаете, какая вещь? Ну, как же я могу с ними вместе потом миссионерствовать? Когда сразу вопрос о церкви станет. А какой церкви нам идти? Какой церкви принимать учение? Какой церкви? Ну, подумайте только. Как же это можно? Другое дело совсем на международных каких-то конференциях, вы слышите, на конференциях, когда мы оказываемся перед лицом, я говорю, мы, то есть и православные, и католики, и протестанты, перед лицом мира секулярного, то есть нехристианского. И речь идет о каких-то нравственных ценностях. Вот здесь да. Здесь, пожалуйста, можем вместе говорить, например, запретить аборты, то есть, ну, по крайней мере, бороться с этим явлением. Это действительно мы должны, это мы можем. Вот, кстати, вот задавали здесь вопрос о пробирке. А ведь сейчас, вы знаете же, найдены очень интересные вещи, так называемое естественное планирование семьи. Название не очень удачное, но суть-то его в чем? Суть вот в чем, что, оказывается, выявлены сейчас и легко опознаваемые совершенно объективные признаки, по которым семья может знать, что вот будут затем вот, когда вступает в супружескую, так сказать, жизнь, когда вести супружескую жизнь, и будут дети или нет, не принимая никаких средств, никакой химии, никаких анти этих средств, ничего, тем более никаких об абортах уже речь даже не идет, а чисто соблюдая вот эту разумную супружескую жизнь. И тогда они могут уже смотреть, как действительно вот эти условия позволяют нам вот сейчас, или уже просто невозможно, мы и так в нищете, у нас еще будет ребенок. То есть речь идет о чем? О стихийном или разумном отношении человека к этому явлению. Так вот, оказывается, есть без всякой гибели зарождающейся жизни. Вы слышите, это очень важно. Без всякого повреждения женщин. Уж тем более без всяких абортов. Но, оказывается, естественно, разумное отношение вот к этому процессу. Вот, оказывается, видите, какие вещи есть? Называется естественные, в зависимости от всех искусственных вещей. И вот этот вопрос, он, конечно, очень серьезный. И, например, там на Западе это все-таки это уже известно, и сейчас у нас могут с этим познакомиться. И было бы, наверное, неплохо бы, если бы наши, вот, прежде всего, женщины, молодые женщины, познакомились с этим. Мы бы могли избежать миллионов загубленных жизней. Миллионов поврежденных женщин, которые губят себя и затем губят нерожденных детей. Сколько может избежать? Причем не губя никакой жизни, а только соблюдая трезвое, разумное отношение к этому явлению. Вот, так я вот к чему говорю, что есть вещи морального порядка, я бы хотел сказать, так, морального порядка, то есть нравственного порядка, и даже порядка касающее здоровья, чисто здоровья людей, когда мы можем решать вместе. Можем. Но в этом плане я вам скажу.
Я думаю, что такие вопросы можем решать подчас и с людьми других мировоззрений. Я думаю, что и люди других даже вер, более того вам скажу, даже людей атеистов, потому что и многие атеисты то же самое в этом плане смотрят тоже так же. То есть, когда мы касаемся нравственных вещей, это один вопрос. Здесь не важна конфессиональная принадлежность. Когда мы касаемся религиозных проблем, извините, здесь мы никак не можем вместе вести миссионерскую деятельность с протестантами и католиками.
Объясните, пожалуйста, в чем принципиальное различие концепции пресуществления и концепции приложения святых даров Евхаристии? Есть ли разница между понятием присуществления в католицизме и православии? Почему среди преподавателей МДС и Московской духовной академии сторонников концепции присуществления больше, чем сторонников концепции приложения?
Ну, суть очень простая. Суть очень простая. Концепция присуществления говорит о том, что на престоле хлеб и вино превращаются в самое настоящее тело. Не мертвое же тело Христа, правда же? Не мертвое, то есть самого Христа. В исповедании православной веры написано в связи с этим так. Поскольку человеку неестественно едение невареного мяса, то Бог скрывает от человека тело и кровь Христовы под видом хлеба и вина. То есть концепция пресуществления утверждает, что происходят материальные изменения, изменения материи. И затем мы с вами причащаемся, как там написано, извините, это ужасные слова, я не могу без содрогания их произносить, невареное мясо. Это называется причащение. Это есть доктрина пресуществления. Другая доктрина хорошо выражена словами преподобного Иоанна Дамаскина, который говорит, хлеб, он говорит общение, то есть хлеб причастия, непростой хлеб. Вы обратили внимание? Хлеб причастия, непростой хлеб, но соединенный с божеством. То есть утверждается, что на престоле происходит не изменение одной материи в другую материю, не изменение хлеба в невареное, простите, мясо, а происходит великое таинство соединения этого хлеба, вина, с божеством Христа. И потому мы причащаемся самого Христа. И потому этот хлеб и вино, став едиными с божеством Христа, становится чем? Его плотью. Не мясом, а плотью. Алексей Степанович Хомяков называл вот эту католическую доктрину, доктрину пресуществления, называл иронично, атомистическим чудом. Как будто атомы превращаются один в другой. Вот в чем разница между двумя вещами. Вот та католическая доктрина, но которой, да, вы правы, сейчас многие преподаватели вдруг возвращаются к решению Тридентского собора и говорят о том, что между Восточной и Западной церкви нет никакого различия в понимании того, что происходит со святыми дарами. Но вот и я то же самое, и целый ряд наших профессоров выступили и сказали, нет, это совершенно нам неприемлема эта вещь. Никакого превращения хлеба в мясо не происходит Христово. Евхаристия называется какой? Бескровной жертвой, слышите? Бескровной жертвой называется. А если хлеб превращается в настоящее тело, в Христа, то тогда эта жертва становится какой? Кровной. И мы кем становимся? Вот в чем суть разногласий. Разногласия. И можно, конечно, приходится только удивляться, что вдруг теперь мы слышим такие вещи, что будто бы между православным и католическим пониманием Евхаристии нет никакого различия. Мы говорим, принципиальное различие. Нет материальных превращений. Вот, вы знаете, это, по-моему, наследие материализма, когда первичным считаем все материальное. Самое главное, Григорий Ниссский, святой, пишет, «Тело Христово – это хлеб и вино». Потому что, подумайте, теперь-то уж физика говорит, что, оказывается, сущность материи и хлеба, и тело – одна и та же. Так что нечего менять одно в другое. Мы причащаемся Христа, и этот хлеб становится его плотью. Почему мы называем эту плоть телом и кровью? Почему называем истинным? Потому что это Христос. Вот в этом вся суть.
Можно ли определить культуру как совокупность обычаев, нравов и всего образа жизни народов, основанную на едином, объединяющем мировоззрении?
Можно, можно. И так можно, и еще 101 способом можно.
Алексей Ильич, ваше мнение о совместной службе святого патриарха и епископа Парижа в Нотр-Дам-де-Пари в этом году, в октябре. Спасибо.
Да не было там службы. Ну что это? Это средства массовой информации, чего сочиняют только? Не было там никакой совместной службы. А просто из уважения к патриарху вынесли терновый венец Христа. И он перед этим, да, поклонился ему. Священник отслужил молебен даже Христу Спасителю. Вот и все. Причем тут совместная служба. А поскольку это собор является католическим, то там присутствовали католики. Ну и, пожалуйста, присутствуйте. Мы можем помолиться не только в присутствии католика, даже в присутствии атеистов. Что делать с нами тогда, скажите?
Я предлагаю поблагодарить Алексея Ильича за это интересное, глубокое. Thank you.